Итак, как правильно вести диспут о предании Писания? Все без исключения баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, люди, для которых Священное Писание является авторитетом, они отрицают церковное предание. Церковное предание – это Дух Святой, живущий в церкви. Владимир Лоски говорит удивительные слова, что предание – это не то, что мы придумали. Предание – это то, что мы приняли и сохранили. Христа можно понять только в присущем Ему свете, в Духе Святом. Он ссылается на Колоссянам, где говорит, никто не может познать, принять Христа, кроме как в Духе Святом, а не в естественном свете человеческого разума. Все помните, что сектанты снимают очень много различных фильмов. Видеофильмы, где роль играет Христос. Наверняка видели. Для чего они это делают? Нет преемственности. А апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Мы можем показать все списки, начиная от апостола Андрея Первозванного, от которого церковь православная имеет свое преемство на Руси, и до святейшего патриарха Кирилла. Можете набрать в интернете, даже найти. Список от Андрея Первозванного преемственности до святейшего патриарха Кирилла. Такую преемственность никто не может показать из сект. Они часто говорят, что у нас преемственность по вере. Вот там-то и там-то были. Что значит по вере? Это еретические были учения, которые церковь отвергала. Поэтому, когда мы говорим о предании, это не просто свод книг. Это не просто свод книг, предание. Это не просто отцы. Предание – это Дух Святой, живущий в церкви. Но сюда входят и оросы, и определения, и самое главное – это постановление Вселенских соборов. То, что называется одним таким словом, двумя словами, сочетанием – согласие отцов. Есть ли мерила и критерии предания? Что предание – это понимание Священного Писания. Да, есть. Было 11 отцов с начала определения соборов, но потом отцы сказали, что можно до 3. 3 отца, вот если они говорят по этому вопросу всегда, везде и повсеместно, это значит правда. Всегда, то есть постоянно у них это в учении встречается тот или иной понимание того или иного вопроса в Священном Писании. Везде, то есть они говорили это везде, не во временном каком-то участке, и повсеместно, то есть вселенского характера. То тогда это истина, истинное понимание Писания. Кто же это отцы? Что это за отцы? Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Это мерило понимание. На одном отце церкви никогда церковь не строила никакого учения, даже на двух. Они смотрели, а везде ли, а всегда ли так учили. Тоже важные моменты. Потому что сегодня бывают вопросы в заблуждениях в этих. Некоторые начинают читать Священное Писание, избирают тех отцов, которые подходят под их мысль, и толкуют. Так называемый модернизм, который тоже есть. Всегда, везде и повсеместно. Если эти три отца говорили по этому вопросу так всегда, везде и повсеместно, то это принимается за согласие отцов. Теперь о том, как правильно вести диспут с людьми той или иной направленности. Итак, мы на первом части, я вам сказал, что все сектанты без исключения верят в то, что Священное Писание достаточно для понимания и для спасения. Они говорят, что Священное Писание достаточно. Это неправда. Для того, чтобы опровергнуть эту неправду, нам с вами нужно сразу... Теперь я дам такую методику, как правильно провести те или иные тексты. Итак, первый вопрос, который задается на диспуте, например, вы говорите первым, нужно ли, объясняет ли Священное Писание само себя? Сектанты говорят «да». Вы говорите «нет». Сектант спрашивает «почему?» Вы говорите «так». Открываете, можете открыть, если знаете наизусть, читайте наизусть. Второе послание апостола Петра. Третья глава с 15 стиха. Здесь сказано: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное, что невежда и неутвержденно извращает собственные свои погибели». Читали? Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное. Итак, у вас вопрос. Объясняет ли Священное Писание само себя? Вы говорите, апостол Петр говорит, что нет. Как? Послание апостола Павла в Священном Писании 14. И вот апостол Петр говорит, что в посланиях апостола Павла есть нечто непонятное. То есть не объясняет само себя. Что невежды и неутвержденно извращает собственные свои погибели. Когда вы произнесете слова невежды, они сразу подумают, ну что, мы не культурные люди, надо объяснить. Сказать, что невежды – это люди, которые совсем не знают Священного Писания. Никак. Ни в искаженном понимании, ни в его истинном понимании. Они неутвержденные – это люди, которые находятся в церкви, но крестились, но не просветились. неутвержденные. Потому что о церкви сказано, что церковь есть столб утверждения истины. Для них необходима катехизация. Поэтому вы здесь говорите, что, видите, Священное Писание, оказывается, апостол Петр говорит, не объясняет само себе. И плюс ко всему, еще и дело-то касается нашего спасения. Правильное понимание Священного Писания – это дело нашего спасения. Потому что апостол Павел говорит, долготерпение с 15 стиха. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. То есть вопрос-то главный, самый серьезный. Не то, что правильно там нравится, нам не нравится. Хорошо нам там в секте или там в церкви. Хорошо ли там в вашей организации, где там поют, гуманитарку раздают. Нет, вопрос не в этом. Вопрос самый главный, спасемся или нет. И вот апостол Павел говорит здесь о спасении, что есть нечто неудобовразумительное, то есть непонятное. Если возьмите, например, другой перевод, скажем, баптистский, слово жизни, там как раз слово неудобовразумительное будет стоять еще лучше. Для нашего диспута оно будет стоять, есть нечто непонятное, прям прямым текстом. Поэтому все тексты можно использовать в диспуте и сказать, что вот в вашем тексте вообще вот такой вот перевод, это более ясно. То есть вы показываете, что Священное Писание не объясняет само себя. Далее, если вы говорите первое, вы сразу переходите к другому тексту. Переходим к другому тексту, который записан в Евангелии от Марка, на который чаще всего и ссылаются, когда говорят, что предание не нужно. И вот здесь вот хочу привести, прежде чем перейти к этому тексту, привести слова святителя Ирея Леонского. Святитель Ирея Леонский говорит так. «Невозможно лечить болезнь людей нездоровых, не зная причину их болезни». Слышите? Говорит, невозможно лечить людей нездоровых, не зная причину их болезни. Поэтому некоторые не могли опровергнуть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учения. Видите, как он говорит? Не могли опровергнуть ересь Валентина. Причина. Почему? Потому что в точности не знали их учения. Хотя, говорит он, они были намного искуснее меня. Ну, может быть, они в риторике были лучше там. Или объясняли, как с логикой у них было более там. Хотя они, говорят, были лучше меня. Невозможно лечить болезни, не зная причину болезни. Для этого мы с вами должны знать, на какие тексты будут опираться сектанты, когда будут разговаривать с нами. Почему, например, они отвергают священное предание и какие тексты они приводят. И вот, зная эти тексты, мы уже можем их как бы опережать на шаг и приводить их. И вот, когда вы скажете, а вот в Евангелии от Марка сказано так, он скажет, что скажет, во-во-во. А вы эти тексты уже все приведете, когда за ним будет слово, он будет вынужден приводить эти же тексты, на которые вы уже первые дали нормальное такое здоровое истолкование. Когда вы к Евангелию от Марка подходите, к 7 главе, вы читаете. Здесь тоже говорится о предании. Скажите вы, и Христос отвергает это предание. Он скажет, да, правильно. Читайте весь текст. Если позволяет там время, собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие с первого стиха, прямо из Иерусалима. И увидеть некоторых из учеников, и ешь хлеб нечистым, то есть неумытыми руками. У них был такой ритуал. Не то, что они там, у них ритуал так очистительный, так макнуть, и вот так вот все, очистился. То есть у них был обряд. Ибо фарисеи держали, иудеи держались, видите, говорит, с 3 стих о предании. Предание старцев. Не едят, не умыв тщательно рук. И предосторга не едят, не омывшись. И многое другое, что они приняли держаться. И потом Христос их осуждает. Вот, например, 6, 5, 6, 7 стих. Он уже говорит, но тщетно чтут меня учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания какого? 8 стих. Человеческого. То есть, вы сразу объясняете, в Священном Писании есть понятие апостольского предания, а есть предание человеческого. Вот предание человеческое действительно отвергает Христос. И далее 9 стих. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца и мать свою, 5 заповедь, и злословящий отца или мать смерти да умрет, а вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы тогда от меня пользовался?» То есть был такой обычай, когда люди посвящали себя Богу и говорили, все, родители мне не нужны, я могу не исполнять эту заповедь. Это неправильно. Никто этой заповеди о почтении родителей не отменял. Потому что наша вера – это любовь к Богу, любовь к ближнему. Как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь, а ненавидишь брата, которого видишь? Поэтому Христос здесь говорит о предании каком? О предании человеческом. И он скажет, во-во-во, да, это предание мы тоже не принимаем, все правильно. Он скажет, ну а где же другом? Подождите. Еще один текст сразу покажите. Не спешите. Все тексты покажите, которые они приводят. Евангелие от Матфея, например, 15 глава. Здесь также, с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Видите? Ибо не омывши рук своих, едят хлеб». Он же сказал им, Христос, в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божию? Ради предания вашего». Опять о предании человеческом. «И Бог заповедал почитать отца и мать, и злословящий отца и мать смерти да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может не почитать отца или мать». И Христос, они говорят, даже лицемеры. Лицемеры. То есть, мы видим в Евангелии от Марка, очень важно подчеркнуть для нас с вами, для наших занятий, Евангелие от Марка здесь о предании Писания ключевой стих будет 8. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Именно эти слова. То есть нужно сделать в диспуте упор именно на эти слова. Предание человеческое. Вот о чем идет речь. И далее задают другой вопрос. Они скажут, ну вот, а что же вы говорите о предании? Вот, вы сами привели два места из Священного Писания, которые мы приводим, что предание не нужно. И здесь вы задаете другой вопрос. Спрашиваете, есть ли в Священном Писании противоречие? Все скажут нет. Если нет, давайте тогда посмотрим другие стихи. Как вы думаете, мог ли апостол задать вопрос? Как вы думаете, мог ли апостол Павел противоречить Спасителю? Ну нет, конечно. Он его ученик. Давайте посмотрим. Например, первое послание апостола Павла к Коринфянам. 1 Коринфянам 11:2. Здесь сказано: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам». Держитесь предания так, как я передал вам, говорит апостол Павел. Есть противоречие в Священном Писании? Нет. А о каком предании говорит здесь апостол Павел? Знаете, что ответит любой сектант сразу? А вот это как раз предание, которое вот зафиксировано. Вот Библия. Извините. Давайте перейдем к другому тексту. 2 Фессалоникийцы. 2 глава, 15 стих. Очень важный стих. Это ключевой стих в вашем диспуте о предании Писания. Ключевой стих. 2 Фессалоникийцам 2:15. То есть, сначала вы приводите 2 Петра, можно и другие, но это, вот опять же говорю, это не табу, это схема. 2 Петра, и задаете вопрос, 2 Петра объясняет ли Священное Писание само себя? Это 3 глава с 15 стиха. Потом переходите на Евангелие от Марка, 7 глава, где предание человеческое, и Матфея, 15 глава, здесь тоже говорится о предании человеческом. И говорите, вот, он говорит, ну да-да. Потом говорите, а есть еще апостольское предание. 1 Коринфянам 11:2. Это уже предание апостольское. И ключевой стих, это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Это ключевой, главный стих. Здесь сказано. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены. Или словом, или посланием вашим. Почему вы приводите сначала тот стих, 1 Коринфянам 11:2? Потому что, как я сказал, он скажет, ну вот предание – это вот то, что зафиксировано, Священное Писание, вот канон. Нет. Здесь что сказано? Стойте, братья, и держитесь предания, смотрите, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Если у вас будет доска там на диспуте, вы можете ей пользоваться, пользуйтесь. Это очень хорошо, когда человек видит, он лучше проникает в текст. Смотрите, сказано, на первом месте что? На первом месте предание. На втором месте что? Слово. И на третьем месте что? Послание. И вот вы говорите, предание, слово. Что такое слово? Ну, собственно, в полемике миссионерской можно сказать, это слово Божие. И послание – это то, что мы с вами читаем. И сразу задавайте вопрос, а вы живете по Священному Писанию, по Библии? Скажешь, да, мы живем по Библии. Как вы исполняете предание, о котором сказано в Библии, что им научено? Преданием, словом, посланием. Где? Значит, вы не живете по Священному Писанию. Потому что сказано, держитесь предания. Как вы держитесь предания? Как вы исполняете эти слова? Никак. Более того, вы сразу здесь далеко не уходя, если у вас Библия такая вот столбиками, да? Ну, такой формат, он достаточно удобный. Есть разные форматы. То, к какому привык. Но если вот вы привыкли к одному, держите это вот писание, вот привыкли где. Потому что зрительно иногда помните. Текст не запомните, зрительно запомните. Далеко не уходите. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Здесь сказано. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». И смотрите, как последние слова этого стиха. «Которые приняли от нас».
Снова и снова повторите. Предание это не то, что мы придумали, а то, что приняли и сохранили. Это вот важное. То есть, начинаете со 2 Петра. Потом вспоминаете сразу Ирине Леонского, что предание человеческое. И потом говорит, что есть предание апостольское. То есть, сразу говорит, что в Священном Писании есть понятие чаша. Есть чаша какая? Господня. Есть чаша бесовская. Есть идолы. Это вам потом по иконопочитанию пригодится. Есть идолы. А есть изображения святые. Есть Бог, есть дьявол. Есть предание человеческое, которое отвергает Христос. Есть предание апостольское. Надо объяснить, что просто ваша беда в том, что я не сказать так, ну, спокойно, я не критикую вас, но ваша беда в том, что вы не можете целиком воспринимать Священное Писание. Воспринимайте часть. Вот о человеческом предании прочитали и все. Но есть и об апостольском предании. Куда эти стихи деть? Давайте их выбросим. Они скажут, ну вот, может, там неправильный перевод, ничего подобного. Перевод очень правильный. Здесь сказано, предание – это будет слово греческое «парадосис». Парадосис. Это будет предание. Это будет правильное понимание. И никакой там не о традиции ничего не говорит. Свидетель Иеговы перевели традиция. Когда с свидетелями Иеговы ведешь полемику, они говорят, ну видите, здесь сказано традиция, вот мы так перевели. Хорошо, я у них спрашиваю, какая у вас традиция? Какой вы традиции держите? В сторожевой башне по улицам бегаете? Какая традиция? Много есть еще текстов разных, но вот это главное. То есть первый вопрос, который мы задаем, объясняет ли Священное Писание само себя, 2 Петра? Они говорят «да», мы говорим «нет». Почему? Сразу никогда не давайте ответ из своей головы. Сразу давайте ответ из Священного Писания. 2 Петра 3:15, где сказано, снова и снова повторю, «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежда неутвержденно извращает собственность своей погибели». Сразу говорите, видите, есть что-то непонятное. Как же нам понять, нужно ли нам предание или нет? Вот о предании, например, есть такие тексты, которые Христос отвергает. Он скажет, да-да, возрадуется даже. А вот предание другое, за которое апостол Павел хвалит. Причем вот этот ключевой текст, предание, слово послание. Очень важно. Преданием, которым вы научены. И потом уже переходите к следующему. То есть вы говорите, мы тоже не принимаем человеческое предание. Ну, например, у адвентистов есть такое человеческое предание. Это Елена Вайт. Очень плодовитая была. Столько книжек всяких написала. У баптистов тоже есть свои предания. Разные писатели. У свидетелей Иеговы это сторожевая башня пробудись. То есть, понимание Священного Писания. Поэтому вы говорите, что вот у вас как раз есть человеческие предания. А у нас нет. Потом предания, когда будут говорить, снова и снова повторю, это не просто свод книг. Нет. Предание, нужно им объяснить, что это не свод книг. Предание – это Дух Святой, живущий в церкви. Кто может задать такой вопрос? А кто вам вообще сказал, что Евангелие от Марка написал Марк? А кто вам сказал, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн? Кто сказал, что это вообще канонические книги? Много было. Почему вы Евангелие от Фомы, например, не читаете? Или Евангелие от Андрея? Вот я, например, Андрей Иванович, мне был приятно. Ух ты, Евангелие от Андрея, как здорово. Хорошо, мой покровитель. Апостол Андрей написал. Почему? Кто вам об этом сказал? Церковь сказала. Церковь утвердила этот канон. Что ложное, что не ложное. На основании чего церковь утвердила этот канон? На основании предания. То, что уже читалось в церквах поместных. Они потом собрали, соборы утвердили. Поэтому, принимая авторитет Священного Писания и каноны, принимая книгу, как же они не принимают Христа живого? Церковь – это не книга. Это живой Христос. А церкви сказано, что она столб утверждения истины. Вот примерно такая вот методика ведения диспута о предании Писания. Вот это вот вам нужно выучить и хорошо заучить последовательность текстов, как их правильно проводить, как их правильно интерпретировать и в какой последовательности. Можете прибавлять и другие тексты, они немаловажны, но вот это очень важно. И вот когда вы... Обычно одного вопроса бывает мало о предании Писания. Обычно на диспуте берутся два вопроса. И вот главный вопрос, и первый из них, это ключевой вопрос, это о церкви. Это ключевой вопрос. Где церковь? Очень важно дать понятие, где же церковь? Здесь в этом вопросе вы спрашиваете, у вас церковь или нет? И это вопрос здесь и преемственности, конечно. Они говорят, ну, у нас там религиозное движение. Но сегодня очень многие, вот, например, адвентисты в середине 90-х, они говорили, что у нас не церковь, у нас движение. Религиозное движение. А сейчас все заявляют, что они церковь. Многие даже на своих молитвенных так называемых домах пишут церковь, там, баптистов, церковь, там, харизматов, церковь. Они называются церквами.
И здесь сразу после предания Писания можно перейти, если вы видите, чаще всего бывает такая тишина, некое недоумение, что вы так разложили по полочкам, вот предание человеческое, вот предание апостольское. И если вы увидите эту тишину, небольшое замешательство, перейдите к другому вопросу. Не оставляйте просто, перейдите. Потому что помните, для кого диспут? Для Пети. Он Петю увидел, да. А хотите, вот у нас еще время осталось, давайте мы просто вот о церкви поговорим. Они сразу согласятся, потому что здесь они проиграли, а здесь они думают, ну, может быть, здесь мы сейчас это что-нибудь хоть ответим. И вот что происходит. Вы дальше говорите, ну, смотрите, о церкви, например, сказано. Церковь, о церкви приводит следующий текст. Можно привести, например, сразу, ну, ладно, можно так, так. Евангелие от Матфея, например, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16-18. Сказано. Когда апостол Петр от лица всех апостолов исповедал Христа, «Ты Сын Бога Живого», то Христос сказал ему, «Ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Смотрите, что говорит Христос. Христос говорит, «Создам церковь мою». Раз. Вот важно очень текст его не просто сказать и все, а объяснить. Самому вникнуть в текст. Несколько раз прочитывайте сами текст. Молитвенно его прочитывать, чтобы увидеть полноту текста. Вот это важно для миссионера, для проповедника увидеть полноту текста. Увидеть весь контекст, если вы говорите на какую-то определенную тему. Несколько раз вникнуть в каждое слово. Что это слово значит? Посмотреть у отцов, как они это интерпретировали. Для себя обязательно. Если просто выпали, вот я вам сейчас сказал, например, Христос сказал в Евангелии от Матфея 16-18, «Создам церковь мою, врата ад не одолеют ее». Вот видите? А если, ну и что? А вот если вы объясните, создам церковь мою, первое, и врата ад не одолеют ее, второе. Что значит создам церковь? Здесь Христос говорит, разве здесь Христос говорит, создам церкви мои? Нет. Сказано в единственном числе, создам церковь мою. Видите, казалось, такая мелочь, как это важно. И сразу как направляет в правильное русло ум уже человека, который с вами собеседует. И далее сказано, часто сектанты обвиняют, якобы в церковь вошли различные ереси, и она из-за этого поколебалась, там на нравство священник начинает обращать внимание и так далее. Надо сказать, что это неправда. Церковь, по словам Христа, не может быть одолима. И задать вопрос, вы верите Христу и словам Христа? Если он скажет, ну конечно. Так вот Христос говорит, что создам церковь одну, мою, и врата ада не одолеют ее. Вопрос, где эта церковь, о которой сказал Христос, что врата ада ее не одолеют? То есть врата ада, что это значит? Если даже вот там вы говорите, вы сюда как вошли? Он говорит, через дверь. Вот если через дверь сейчас ад сюда хлынет, церковь неодолима. Потому что церковь – это не только экклесия, то есть собрание людей, как учат сектанты. Но церковь – это еще и тело Христово, как сказано апостол Павел в послании к Колоссянам. Церковь – это тело Христово, а Христос кто? Вы знаете. Глава. Так ведь? Поэтому может ли одолим быть Христос? Нет. Это Он зашел в ад и разрушил его. Сошел в ад. В том же тексте 2 Петра. Об этом дальше сказано в 17 стихе, что он вошел в ад и в преисподнюю проповедовал. То есть в субботний день. Знаете, перед своим светлым воскресеньем. То есть Христос разрушил ад. Поэтому Христос говорит, что создам церковь мою раз, одну, и врата ад не одолит ее, она неодолима. Если мы скажем, что она одолима, значит, мы не должны верить словам Христа. Знаете, к чему сразу прибегнут? Вот здесь опять Ирлея Ионского вспоминаем. В точности знать их учение. Сразу скажут Евангелие от Матфея, 18 глава. Где двое-трое соберутся, 20 стих во имя мое, там и я посреди них. Вот и церковь. Нет уж, дорогие мои, это неправда. Сразу надо сказать. Давайте посмотрим, о чем там говорится. Открывайте. Евангелие от Матфея, на которое чаще всего ссылается. Где двое-трое соберутся, там и я посреди них. Здесь ни единого слова Спаситель не говорит о том, что на этом основании устраивается церковь. Даже намека нет. Здесь Христос, Евангелие от Матфея 18:20, здесь Христос говорит о том, как уже нужно поступать в церкви. Сначала Он говорит, как нужно поступать в церкви с братом согрешающим, с 15 стиха, Евангелие от Матфея, с 15 стиха. А потом Он говорит, как нужно молиться в церкви, о соборной молитве церковной. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Ибо где двое-трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Разве здесь говорится о том, что «ибо где двое-трое соберутся, там и церковь основывается»? Нет таких слов. Что же сказано? Давайте прочитаем, предложите сектанту в диспуте прочитать контекст Священного Писания. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Здесь говорится сначала уже Христос говорит, как поступать в церкви с согрешающим братом. То есть, здесь Христос сказал в Евангелии от Матфея, то есть одним листочком вперед, Он сказал, что создам церковь мою, врата ад не одолеют ее. Так? Если вы беседуете с адвентистом, у них есть такое учение, учение о пророчествах. Учение о пророчествах безусловных и условных. Есть условные пророчества, есть безусловные пророчества. Так вот, Христос о своей церкви, которую Он создаст в день Пятидесятницы, Он сказал безусловное пророчество. Что такое условно-безусловное? Условное пророчество сказано, ну, вот, например, пятая заповедь. «Почитай отца и мать твою», здесь условие, «дабы дни твоей жизни продлились на земле». То есть условие какое? Если ты будешь почитать родителей, ты будешь долго жить на земле. Это условное пророчество. Безусловное пророчество. Создам церковь мою без всяких условий. И врата ада не одолеют ее. Если бы Христос сказал, что создам церковь мою, но если вы будете там плохо себя вести, то я другую создам. Нет. Ничего такого не сказано. И вот вы приводите Евангелие от Матфея, то, о чем они дальше говорят. Евангелие от Матфея, 18:20, где двое-трое. Читайте с 15 стиха. Здесь сказано, если согрешит брат против тебя, пойди обличи его между им одним и между тобою. Если послушать, приобрел ты брата твоего. 16 стих. Если не послушать, возьми двоих-троих. И дальше говорится, если не послушать двоих-троих, будет он тебе как язычник и мытарь. А потом уже говорится о молитве, как в церкви молиться. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое, 19 стих, согласятся на земле просить, о всяком деле, то чего бы ни попросили, он будет от самого небесного. Ибо где двое-трое соберутся? То есть, видите, Христос говорит о соборной молитве, о молитве «Отче наш». Христос нас не учил молиться «Отче мой», а «Отче наш». Он подтверждает церковную молитву. Видите? Здесь ничего не говорится о создании церкви. Потом, если хотите, вот для себя, вот просто для нас с вами. Ну, можно и там, если вы видите, что люди знают Писание, как-то ориентируются. Проведите так, что Бог всегда создавал одну церковь. И эта мысль как бы проходит через все Священное Писание. Первую церковь, которую создал Бог, это семья. Это малая церковь. Адам и Ева. Когда Адам и Ева согрешили, что Бог сразу альтернативных людей создал и этих уничтожил? Нет. Он врачует эту семью изнутри. Хотя там и Каин рождается, и Авель, и братоубийство происходит. Но он не отвергает этих людей. Адам аж до скольки лет дожил? 900 с лишним лет. Знаете об этом? То есть он не отвергает, не умерщвляет, долготерпит. Далее, когда народ развратился, Бог повелевает Ною соделать что? Ковчег, прообраз церкви. Сколько Ной стоит строить лет ковчег? 120 лет. 120 лет стучат молотки благовестия. Все ходят и говорят, ну, ты что, с ума сошел? Ты что здесь строишь ковчег, когда вода слишком далеко? Как ты сюда его собрался отправлять? Он говорит, дождь будет. Какой дождь? Мы не знаем, что такое. Парниковый период. Все орошается землей. Мы не знаем, что... Росой. Мы не знаем, что такое дождь. Ты с ума сошел? На православном сегодня говорят, куда вы пошли? На православном говорят, куда? В храм? Да, а зачем? Спасаться. От кого? Скоро придет Спаситель, нас с собой возьмет. Ха, безумный. Что, у вас крылья, что ли, вырастут? Как вы там полетите? На небо как-то собрались. Там нельзя жить. Мы знаем, там космос. Как, знаете, анекдот. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, знаете? Слыхали? Юрий Гагарин в космос полетел. И одному священнику пришли и говорят, слушай, батюшка, вот Гагарин в космос полетел. Надо как-то людям в проповеди в советское время, уполномоченные там, проповедь донести, что он полетел в космос и никакого Бога там не видел. Вот вы как-то людям-то разъясните все-таки, что темнота вот тут православная. Ну, батюшка старенький, иначе, говорит, сошлем в Сибирь. Чат много духовных, думает, как же объяснить? Ну, ладно, на проповедь выходит. Дорогие братья и сестры, вот Гагарин полетел в космос. И мне тут просили до вас донести, что он Бога там никакого не видел. Но Бог его видел и благословил. То есть, действительно, мы видим, что и часто над нами, над православными сегодня так насмехаются и говорят, что вы там, в космос полетите, как это там, там жить невозможно. У людей свои представления, у них трехмерное такое мышление. Но мы видим, что когда Бог повелевает, вот он создает первую семью, когда он повелевает создать ковчег, другой альтернативный ковчег не строится. Никому он не сказал, спасайтесь на лодочках или постройте баркас. Одна церковь. Опять мы видим одну. Те, кто вошел в ковчег, те что? Спаслись. Кто за бортом, тот напился. погиб. Мы видим еще одно утверждение. Спасение только где? В церкви. Дальше. Бог избирает один народ. Израильский народ. Этот народ впадал в грехи? Еще в какие? Пророки говорили, у вас такое блудодеяние, что даже у других, у амаликитян там и амаликитян нет. Что вы делаете? Отвергает и тельца золотого. Чего-то они только не делали. Хотя Бог их там из рабства египетского вывел, и по пустыне вел, и кормил, и поил, и сквозь море проводил. Все. Все чудеса творил. Этот народ постоянно впадал в идолопоклонство, в многоженство. Что только он не впадал. Отвергает Бог этот народ? Да. Когда? Только тогда, когда он отвергает Христа. Как сказано, пришел к своим, а свои его не приняли, распяли. Церковь не отвергает Христа. Мы не отвергаем Христа. Мы живем по заповедям Христовым. Стремимся к этому. Церковь проповедует Христа, а притом распятого. Я безумен. Безумие. Для людей в соблазн. Действительно так. Поэтому Бог не отвергает этот народ израильский. А что на протяжении всей истории он делает с ним? Врачует его изнутри. И вот Бог создает церковь свою, говорят, врата ада не одолеют ее. Только те люди, которые отвергнут Христа и церковь его, они, конечно, погибнут. Как погибли люди в ковчеге, как израильтяне, которые отвергли Христа, как первая семья, которая пала, но не отвергала Бога, и Бог ее врачевал. То есть до тех пор, пока человек сам не отказывается от Бога, Бог не отказывается от него никогда. Как и сказано у пророка, если даже родная мать откажется от тебя, я от тебя не откажусь никогда. То есть мы видим, вот говоря в диспуте о церкви, мы видим, что церковь, она одна. Нет такого понятия «невидимая церковь». Потом, из 18 стиха Евангелия от Матфея, вот смотрите, они часто говорят, сектанты, что церковь невидима, что в каждой конфессии есть искренне верующие люди. У баптистов там свой искренний остаток, у адвентистов свои искренние люди. Тогда спросите у них, а как мне исполнить слова Христа? Ведь сказано в этом 18 главе, здесь сказано, что если же и церкви не послушает, то будет тебе язычник и мытарь. Скажи церкви. А если церковь невидима, как я должен сказать церкви? Я что, должен бегать по всем конфессиям? Приезжать к вам и сказать, баптисты, где тут искренне верующие баптисты? Адвентисты, где у вас? Мне брат тут обличить надо. Как мне исполнить слова Христа? Если и церковь не послушает, скажи церкви. А если церковь не послушает, будьте язычник и мытарь. Выходит, если вы приводите учение о невидимой церкви, то эти слова исполнить невозможно. Невозможно. Потом, искренняя вера – это еще не факт того, что человек находится на правильном пути. Искренне можно и заблуждаться. Я вот сейчас привожу этот пример. Когда был еще семинаристом, поехал в Серпухов. И там, знаете, там монастырь «Неупиваемая чаша», Высоцкий монастырь. И вот первый раз туда поехал, плохо знал еще города. И когда обратно бежал, ну что, знаете, как там на вокзале чайку горяченькую попил, голодный студент, ему что, когда он попил, поел, ему сразу спать охота. Я тоже так заснул, но в электричку прыгал, искренне верил, что еду в Москву. Но вот когда глаза открыл, у меня был Тула. Очень искренне верил. Вот правильно все, и поезд такой же, и все, и еду вроде, но в два обратных направления. Поэтому искренняя вера может привести к конечному пункту назначения в обратном направлении, вместо рая в ад. Знаете, тоже это в Кирве услышал. Езжу, потому что так, миссионерский поезд такой, говорит. Попадают в ад католик, православный, баптист. И вот католик попал в ад и говорит, Господи, прости меня, я, наверное, плохо верил в примат папы, вот папа, глава церкви, я как-то уклонялся от этого, вот попал сюда, православный. Такой, ой, Господи, прости меня грешного, вот плохо я все-таки молитву, наверное, творил. Да, прости меня, Господи, в ад попал. А баптист такой, верую, Господи, что это рай. Ну, так и остался. То есть, вера еще, если человек верит, что это так, это не значит, что это так на самом деле. Поэтому, когда говорите, что вот главный такой упор, который вы делаете, Евангелие от Матфея, 18 глава, то есть, как же, если невидимая церковь? Как тогда сказать церковь? Потом в послании Ефесянам, 4 глава, 3 и 6 стихи. Там сказано, один Господь, одна вера, одно крещение. Ефесянам 4, 4-6. Один Господь, одна вера, одно крещение. Видите? Один Бог. Одна вера, одно крещение. Даже когда будем говорить о крещении младенцев, когда сектанты перекрещивают, они уже погрешают против Священного Писания. Потому что в Священном Писании не сказано два крещения, сказано одно. А к ним, когда православные приходят, они их перекрещивают. Значит, уже опять не живут по Писанию. Много чего они делают так, чтобы не жить по Священному Писанию. Итак, здесь просто Евангелие от Матфея приводит и говорит о том, что церковь одна, о том, что ложное учение видимой церкви, как мне брат тогда наставить, чтобы сказать церкви, значит, не выходит невозможно исполнить слова Христа. И Евангелие приводит Ефесянам, 4 глава, 4-6 стих. И о церкви можете много найти еще разных стихов, но вот это вот первое, как бы с чего начать, как опровергнуть их ложное понимание о том, что где двое-трое соберутся, ничего не сказано, что здесь на этом основании церковь устраивается. И говорит, что один Господь, одна вера, одно крещение. Вот это, пожалуй, то, что я вам хотел сказать на наших сегодняшних занятиях.